Дилетанты.
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Карина Орлова.
Здравствуйте.
Замерзшая, по-моему.
Да, Виталий Наумович. Рядом с вами холодновато как-то.
Вот. И я, да, Виталий Дымарский. Сегодня у нас премьера рубрики в журнале «Дилетант». Мы долго ее хотели открыть и, наконец-то, открыли. Называется «Автосалон», потому что история автомобилестроения, вообще история, связанная с автомобилями, столько, и она такая интересная, что мы, конечно, просто об этом мечтали. Ну, и премьера автомобильной рубрики не может обойтись без Сан Саныча Бекуленко, которого мы с удовольствием приветствуем в нашей студии. Будем мы сегодня говорить об автомобилях наших отечественных вождей. Ну, может быть, и не только наших, может быть, и о заграничных поговорим, да? Вообще, на чем ездят национальные лидеры? С кого начнем? Нет, извините, СМС плюс 7985-970-4545, аккаунт вызван на Твиттере. Значит, будьте добры, присылайте нам ваши вопросы. И еще два слова я все-таки скажу про сам материал, да, появившийся вот в номере, во втором номере журнала «Дилетант». Называется «Минор для Сталина», но «минор» в кавычках, потому что речь идет о названии автомобиля, чешского автомобиля, ну, тогда чехословацкого, который был специально сделан для, значит, нашего великого вождя к его 70-летию.
Было сделано три автомобиля, два из них сохранилось. Да. Один стоит в музее Татры, вот «Минор» нашли у нас.
Нашли у нас где-то чуть ли не на огороде.
Да, она вам была.
Она совершенно случайно попала в руки одному человеку, который, в конце концов, ее забросил. А потом с этого огорода, Саша, его восстановили, да?
Его восстановили вот на прошедшей выставке «Олдтаймер», она уже была в готовом виде. Там вообще была целая такая экспозиция, которая называлась «Подарки вождям». И было очень много интересного, то, что дарили не только там Сталину, но и там Брежневу, прочим. А по поводу машиновождей, ну, у нас-то автомобилизация началась с царя Николашки II, кровавого, теперь великомученика, как мы знаем.
Перед кровавым и великомучеником мы должны еще проверить нашу подготовку наших слушателей, насколько они хорошо знают историю автомобилестроения.
Насколько они хорошо умеют пользоваться Гуглом.
Если сумеет, если успеет. Короче говоря, мы на наш СМС, еще раз повторяю, плюс 7985-970-4545, и на аккаунт вызван на Твиттере, принимаем ваши ответы на такой вопрос, который одобрил Александр Александрович Пикуленко. В чем разница, принципиальная разница между двумя автомобилями, которыми пользовался Иосиф Сталин? ЗИС-110 и ЗИС-115.
Да.
Первые пять правильных ответов получает журнал «Дилетант» номер 2. Вот такие. Ждем ваших ответов. В середине часа подведем итоги.
Так вот, у нас все началось.
Так с Николая, да.
С Николая, и граф Дедерикс первое время катал его на собственном автомобиле. Потом он сказал, что вообще-то неудобно, надо бы свое завести. Ну и завели. После этого он даже в дневнике стал писать, что прокатился на моторе. Ну, там хороший день, катались на моторе. Больше того, цесаревичу Алексею купили автомобиль, который назывался «Пежо Бебе». Это аналог нынешней, ну, такой вот какой-нибудь «Део Матиски». Маленькая была машина, причем конструктором был «Эторе Бугатти». Она еще имела название «Бугатти-12». Сразу в царском гараже появилось много интересных машин, но апофеозом стал Делане Бельвиль, его величество царь. То есть Делане Бельвиль отличался, ее всегда можно легко увидеть на старой хронике. Если вы видите автомобиль, у которого капот в виде паровозного котла,
да,
это Делане Бельвиль, да, с таким. Вот. Ну и понятно, что его величество царь, значит, было сделано по заказу, это был большой автомобиль, на нем можно было путешествовать. Потом у него в гараже оказались Роллс-Ройсы, Тюркамери, Пирсы Роу. И, соответственно, в 1917 году большевики, придя власти, в свойственной ему манере скоммуниздили все у Николашки и двинулись со всем этим в Москву. Причем, еще живя там в Санкт-Петербурге, Луначарский сразу прибрал к рукам Роллс-Ройс. потому что на нем очень было красиво подъезжать к балеринам. Ну, понимаете, девчонки в любые века, да, эти балеринки.
На это были падки.
Да, вот. Сам Ленин, кстати, ездил...
Саш, а сколько машин было в гараже у Николая?
Ой, вот в конце уже к 17-му году порядка 40 машин, вплоть до автопоезда.
Ого!
То есть выезжали, когда у него был такой автопоезд с прицепом, который там куда-то они выезжали, в Царское Село, вот тут я не скажу.
Сан Саныч, что такое автопоезд, я не понимаю, он по рельсам ездит?
Автопоезд, то есть машина, еще и прицеп.
А, еще и прицеп.
Вот когда ты видишь большой-большой грузовик,
да.
Голова у него и сзади вот такая фура, это автопоезд.
Ага.
В русском языке называется.
Хорошо.
Вот. И когда переехали в Москву, машины позакреплялись. За Лениным как раз вот была закреплена Тюрка-Мери.
Это тоже царское авто.
Это все из царского гроза, да.
Ленин специальный новый автомобиль не
покупал. И Рено 40. Ну, новые машины уже прикупил Красин в Лондоне. Он купил чуть там позже, партию, да? Роллс-Ройсов. Вот. Потом... Ну, хорошее. Ведь дело в том, что, дорвавшись до власти, самый серый большевик потом почему-то становился, ведь это великая история, как Троцкий, прибрав к рукам вот этот домик на набережной, прибрал к рукам не только коллекцию картин, но и костюмы, и владельцев. И все удивлялись, какого качества костюмы и как на нем плохо сидят. Ну, вот так же и машины.
Есть, как раз вот можно, можно одно маленькое замечание, это как пишет в своих мемуарах Шесинская.
Так.
Значит, она когда уехала, она пишет в своих мемуарах: вчера получила письмо от своей подруги из Петербурга. Говорит, что проходила мимо моего дворца и видела Калантай в моей шубе.
Ну, да, поэтому я как раз... Вот. И вот Тюрка-Мери, такой автомобиль был активно используемый Лениным. И вот... И когда он приехал на завод Михельсона, он был на этом автомобиле. Хотя идут разговоры, что еще Рено, но там было вот Рено 40. Поэтому вот на этом все закончилось. Дальше начинается эпопея. В свое время надо делать машины для вождей. Только-только разруха закончилась. Ну, вот они прикупили Роллс-Ройсики, Паккардики. Это вот с тех времен. Паккардики у Сталина пошли. Очень любил эту марку. Но сначала решили сделать представительские машины. Причем на заводе в Питере. Назывался он L1. Драли его с Бьюика. Потом он переродился в ЗИС-101. Это была первая машина. Но тогда же была демократия. Поэтому ЗИС-101 работал не только как правительственный лимузин, но и как такси. Ну, погнали. Тут Иосиф Виссарионович со всей Камарилии там. А там, глядишь, и пассажиры ездят. То есть это очень хорошо. Потом началась у нас, как вы знаете, война. И после войны нужно было, конечно, страна-победительница, надо обновить автомобиль. И сделали... Опять же, было сказано очень жестко, что, ребята, вот нравится Паккард 180, я уж не знаю, как его называли там в узком кругу, Иосифа Виссарионовича, надо сделать. И наши конструкторы сделали абсолютно имперский автомобиль. Но вот по стилю монументален, по стилю похож на высотки московские.
ЗИС-110?
ЗИС-110. Кстати, вот...
Ну, у нас здесь полно правильных ответов, поэтому уже можно говорить в разницу.
Эмблема Олимпиады, Олимпиады, она тоже чем-то перекликается вот с этим монументальным передком ЗИС-110. На базе ЗИС-110, испуганным престарелым параноиком с усами, сделали машину, покрытую броней. После этого он так ее полюбил, что...
ЗИС-115. Вот в этом, кстати говоря, сейчас можете уже не присылать ответы, потому что достаточное количество правильных ответов к нам пришло. В этом, собственно, и была принципиальная разница между ЗИСом-110 и ЗИС-115.
Вот. И в этой машине, собственно, он и окочурился.
А вот вы какую-то историю рассказывали страшную про то, как проверяли надежность этого
автомобиля. Тогда был простой. Посадили конструкторов, поставили машину на стенд и стрельнули по ней. Конструкторы сидели внутри, машина оказалась прочной.
Краш-тест такой.
Ну, такой вот краш-тест. Ну, а что люди? Что? Люди тлен. Сколько они их вон в лагерях позгноили? Что подумаешь, пару конструкторов. Не выдержал конструкции враг народа. Сразу привели приговор в исполнение. Но у них еще директор бегал с маузером. Ругался на интеллигенцию и говорил, мозги вышибу.
Это, в смысле, Лихачев?
Да, Лихачев. Он же из ЧК пришел туда, на завод. Поэтому, вот. Ну, что было дальше? У нас дальше, понятно, что царский гараж, был еще там хороший, очень интересный момент. Нужно было, когда стало бы расти количество машин, должен быть начальник транспортного цеха. По старинной привычке привезли француза. Ну, гувернеры французы, ну и начальник транспортного цеха. Француз Адольф Кегрес, талантливый инженер.
Это при Николае.
Это при Николае, он был его. Да. Вот. И он сделал вот движитель Кегреса, то есть сзади гусеничный движитель. Причем такой остался один у нас движитель Кегреса, стоит в горках, ленинский Роллс-Ройс переделанный. Ну, переделывали наши руссобалты, переделали. Потом, когда грохнула революция, Адольф, как француз, решил, что с этими ребятами ему не по пути, прибрал Дилана Бельвиль, один из Дилана Бельвилев, и рванул через Финляндию, добрался до Швеции, и там деньги кончились. Так вот, чтобы добраться до Франции, он продал этот Дилана Бельвиль, и эта машина, немножко переделанная, ходила как гостиничный автобус, такая линейка, долгие годы. Адольф Кегрес приехал во Францию, прекрасно себя чувствовал, делал движители Кегреса на Ситроэн.
Интересно, как пишется эта фамилия по-французски, потому что на звук это тигрица.
Да, ну, я вот...
Если Тигрес пишется вот так, как я писал, то тигрица переводится.
Ну, давайте вернемся.
Чудо женского рода.
У нас, как известно, потом вождем стал Никита Сергеевич. И когда выезжал он на этом монументальном ЗИС-110, видя вот то, на чем ездят все-таки его соратники по борьбе за мир во всем мире...
ЗИС-110 или 115?
Нет, он пользовался все-таки 110.
Не бронировал. Почему?
Ну, как-то более демократичный был. Ну, не знаю. Вот за Никитой Сергеевичем как-то вот это не водилось.
У него, не боялся.
У него покрытым броней машин не было. Почему? Потому что 110-ки, 115-й он быстро приказал переделать, ему сделали 111-й. Сначала он был похож на чайку, с крыльями. Ну, заимствование форм с американского автопрома в классических больших автомобилях присутствовало всегда. И вот, приехав на какой-то из саммитов, вдруг он выезжает на этом, а приехал тогдашний американский первый человек уже на обновленном Кадиллаке. Никита Сергеевич кому-то там сказал, говорит, вот видишь, и быстренько переделали, появился ЗИС-111Г, там модификация с четырьмя фарами, тоже похож на Кадиллак, но уже без этих вот выкрутасов. Но это были, причем были кабриолеты, Никита Сергеевич очень любил ездить на кабриолете, и кабриолет на базе 111-го, потрясающая машина, оставшаяся в памяти, почему? Потому что на ней везли Гагарина.
Он любил ездить, в смысле, за рулем или...
Нет,
да? как пассажир?
Нет, это
исключено. Это лет следующих.
Никита Сергеевич. Но Никите Сергеевичу ударили целый ряд машин. Вот ты наверняка смотрела кино «Москва слезам не верит».
Да.
И вот там такой маленький эпизод, когда там в кинофестиваль подъезжают машины. Вот там подъезжает «Рено Флорида». Вот эта машина, которую подарили Никите Сергеевичу. Он ее как-то вот передал, потому что очень часто было как-то принято у больших начальников, они часто передавали куда-нибудь на ЗИЛ, там был такой шестой отдел, где делали правительственные автомобили. И им там, мол, возьмите, посмотрите. Вот. Ну, как известно, Никита Сергеевич у нас руководил, и его сменил дорогой Леонид Ильич. Леонид Ильич был человек автомобильный. Машина, первая машина у него была, когда он еще был совсем каким-то там начальником мелким, Линкольн.
Неплохо.
Вот.
А как это
так? После войны было?
Это было, по-моему, до войны еще. Вот. Ну, в войну понятно, что он ездил там на «М»ках, на прочих. А когда он стал генеральным секретарем и получил возможность, ну, во-первых, сразу начали делать новую машину. У нас как-то был вот период, как генеральный секретарь менялся, так сразу новая машина. Там, правда, после Леонида Ильича парочка поменялась, никто даже вздрогнуть не успел, не то что машину сделать. А вот когда Михаил Сергеевич появился, ну, к этому мы еще вернемся. И вот как раз у него было такой хороший вкус к автомобилям, хорошая тяга. Машины ему дарили. Причем, как мы знаем, вот на одном из Роллс-Ройсов он попал в аварию. Эта машина сохранилась, она стоит в Рижском музее с восковой фигурой.
А кто дарил такие машины? Иностранные люди.
Например, ему подарили вот единственная машина, которая официально была зарегистрирована. То есть на нее был получен техпаспорт, где было написано «Брежнев Леонид Ильич». Это была Мазерати Кватропорте, которую подарили итальянские Пальмиры Тольятти, там я уж не знаю, кто у них, ну, коммунисты. И на ней по Москве ездила дочь Леонида Ильича. Сам он ездил, но вот, например, целый ряд машин, которые числились, знаете, говорят, брежневская коллекция. Брежневская коллекция, как брежневская мебель. Всегда с задней стороны инвентарная бирка приколоченная была. Поэтому, когда коснулась вот эти машины, причем часть машин потом с Гоновского гаража, вот, которые числились как Леонид Ильичем, попали в разные руки. Вот, например, ему подарили Nissan Президент. Такую машину. Вот. И потом Борис Бахметкин ее выкупил. И вот до сих пор, дай бог ему здоровья, поддерживает в хорошем состоянии. Были американские машины, были немецкие машины. Ну, много машин дарил, поездил, отдал. Кое-что в Завидове там каталось. Дальше у нас, ну, пришел Михаил Сергеевич Горбачев.
Прежде чем мы закончим с Брежневым, все-таки вопрос. А сколько в его гараже неизвестно было вот этих подарков?
Ну, вообще, вот, как трудно сказать. ГОН – организация закрытая и очень секретная. Документы, кстати, оттуда до сих пор – это то, что сейчас Федеральная служба охраны. Не очень-то... Но так
получишь.
Как книги писали, то есть где-то порядка там 15-17 машин было.
Можно я, чтобы...
Да, что-то я тут в монологе придумал.
Нет, просто Виталий из Санкт-Петербурга нам, раз уж мы переходим от Брежнева к последующим вождям, пишет, что Черненко и Андропов любили кататься на больничных койках, пересаживаясь на катафалке.
Ну, нет, ну это ж это юмор.
Они как-то быстро пролетели. Автомобильную тему их уже не интересовала. Вот. Михаил Сергеевич, когда пришел ко власти, был человеком энергичным.
Современным.
Да, и сейчас я считаю, что чем дольше живет, тем больше мы услышим интересных вещей. И как только понятно стало, что пришел это надолго, на заводе имени Лихачева начали делать новый автомобиль. Он назывался ЗИЛ-4102. Вот. И сделали два образца. Один был такой золотистенький, другой черненький. Одного назвали Райка, другого Мишка. Ну, понимаете, опытные образцы, вот, они как-то назывались всегда.
Ну, да.
Ну, там всякие.
Ну, между собой.
Ну, там разные варианты. Там барсики, понимаешь, да, там называли. Там. Вот он у нас Леш, был...
А вот можно вопрос еще один, если все-таки еще немножко вернуться к Брежневу? Я так понимаю, что при Брежневе появились вот эти вот черные советские автомобили, вот такие, да, плоские.
Ну,
которые, собственно говоря, и назывались, извините, членовозами.
Вот при... Да, мы как-то вот опустили эту, действительно, я помчался дальше. Да, действительно, при Леониде Ильиче появился ЗИЛ-114.
Вот это 114.
114,
да?
Это вот огромный, да, да, черный вот автомобиль.
И
вот,
и была какая-то у него, по-моему, разновидность.
У него была короткая разновидность ЗИЛ-117. Почему она появилась? Потому что вдруг началась борьба за рентабельность. И считали, что надо выпустить много таких автомобилей, потому что вот эти автомобили, все, которые делали проект, они были всегда очень убыточные. Всегда были убыточными. И вот ЗИЛ-117, потом их стали давать, скажем, вот посол был долго, такой миф был, почему появился короткий 117-й. Потому что большой посол в Австрии был уважаемым человеком. Там посол помельче получал чайку, посол покрупнее получал ЗИЛ.
Ну, между прочим, это я точно могу сказать, что в 82-м году, я просто присутствовал при этом, я видел в Кремле все послы социалистических стран получили в подарок вот маленькие ЗИЛы.
Ну да.
Да, и они все приехали на
и
это.
Вот был такой миф, что Молди появился, потому что наше посольство в Вене было на очень узких улочках, и большой ЗИЛ-117 туда не пролезал. Ну, легенда, поэтому вот. И как раз опять появился покрытый броней автомобиль. Уже в варианте ЗИЛ-117, там, да? Да, вот это, ну, там большая аббревиатура, как телефон любимой женщины, там, 41-040, там, и прочее. Была сделана бронекапсула, это было вообще впервые в истории автомобилестроения, когда была несущая бронекапсула. Только мы смогли ее сделать, больше никто, потом уже переняли,
конечно. Что это такое?
А бронекапсула, это вот из... Ну, броня.
Да.
Вот. Но, как правило, ведь как делают такие автомобили? Берется обычный автомобиль, и на него начинают накладывать всякие такие. А здесь сначала была создана бронекапсула, а потом на нее уже построен автомобиль.
А, вон оно как.
Да, там же очень много требований. Там, например, не может быть ни одного прямого отверстия. То есть все перископные.
Почему?
Потому что...
Через прямое
если
можно...
Если вдруг стрельнули, чтобы случайная пуля не пошла, она... Вот так. Там машина должна выполнять очень много колес, они должны спускать до конца, по крайней мере, чтобы на них можно уехать. В них стоят такие реборды пластиковые. Машина должна выдерживать химическую атаку газовую. Значит, у нее есть вот система своя автономная, когда можно запустить кислород, создать создается избыточное давление. Система пожаротушения, система от подрыва снизу, сбоку, сверху. То есть, это отдельная школа автомобилестроения.
А вот вопрос, а почему в советское время делали... Ну, могли делать автомобили, а сейчас нет.
Не, мы... Дело в том, что...
Я имею в виду для кортежа.
Мы всегда могли сделать один. До кортежа мы еще доберемся. Мы всегда могли сделать один автомобиль.
Мы сейчас
вот, то
не
есть мы, может, всегда могли делать кофейными чашечками. А вот когда надо вот в котле, как в столовой, тут уже не получается.
Ну, только сейчас вроде бы вот озвучили планы, что кортеж будут делать.
Вот про кортеж мы к кортежу, да? Мы еще вернемся.
Еще поговорим. Хорошо, сейчас мы сделаем вынужденный перерыв. Нам мешает продолжить программу
Александр
Плющев. Сейчас будет рассказывать новости, но что делать? Придется прерваться.
Дилетанты. Дилетанты.
Дилетанты, продолжаем нашу программу. Последний раз, видимо, посвященную второму номеру, февральскому номеру выпуску журнала «Дилетант». И сегодня у нас автомобильная тема. Напоминаю, открытие в журнале рубрики «Автосалон», где описан подарок Сталину от чехословацких автомобилестроителей под маркой «Минор». Карина Орлова.
А, здрасте.
Виталий Демарский, ведущий, да, и Александр Пикуленко у нас сегодня в гостях. И мы продолжаем слушать Александра Пикуленко. Да, подождите-ка, мы же разыгрывали 5 журналов.
Да.
И я вам хочу сказать, что у нас есть 5 победителей. Я называю 4 последние цифры номера телефона. Олег, 45-69, Иван, 13-17, Игорь, 32-32, Юрий, 56-38, Дмитрий, 2-0-50. И еще раз просто скажу, что правильный ответ – это бронирование. Да, принципиальная разница между ЗИС-110 и ЗИС-115.
Да, это то, что...
В том, что ЗИС-115 был забронирован, да. Для Иосифа Семеновича.
Вот, но давайте все-таки вернемся к автомобилям брежневской эпохи, потому что тогда были сделаны как раз кабриолеты парадные на базе 117-го, и были сделаны универсалы медицинские, потому что нужна была машина сопровождения, реанимационная. Кстати, на базе тот же отдел, который занялся правительственной техникой, он еще сделал микроавтобусы юные замечательные. Вот. Да. Так вот...
Слушайте, вот мы сейчас говорим о брежневском периоде.
Да, да? Брежневский период.
А какой, извините за выражение, тираж был вот этих машин?
Ну, очень маленький. Это же делалось вручную, с очень высоким контролем. И это где-то 10, ну, максимум 15 машин.
Были еще специальные машины для парадов.
Это отдельная серия машин. Но вот смотрите, это главное, какие требования. Там же к таким машинам, вот то, что я вам рассказал о броне, какой должен быть автомобиль. Например, даже если эта машина простая. Например, она должна была по доске с земли заехать на платформу железнодорожную. Это требование была служба охраны. Почему? Я не знаю. Просто вот я как-то однажды конструктора, которых, в принципе, знал, спросил, почему очень короткий передний свес? Ну, вот от бампера до колеса. Это вот чтобы так вот было. Еще одно требование. Все применяемые материалы, вещи, все должны быть отечественные. То есть, вот кондиционер, значит, разбираем американский, копируем полностью и ставим туда. Вот.
А это почему? Чтобы
был
враги...
Я помню, что был бакинский завод кондиционер.
Эти машины назывались...
Гусман расскажет.
Полпреды советского автопрома. И мы не могли опуститься, чтобы какая-то буржуинская деталь была на полпреде.
То есть она полностью была отечественная.
Она полностью была
вот настоящий патриотизм.
Но имитация была,
мы
конечно,
делали,
да?
Допустим... Нет, ну, имитация, там, приемник, магнитофон, ну, да. Ну скопировали с Филипса, поставили, ну, ничего страшного.
А вот сталинские те же ЗИСы тоже были полностью
тоже отечественные? Все полностью. Ничего не ничего покупалось там, за границей. Для них категорически... Требование вот было жесткое, поэтому там были шины серии «Гранит», который делал НИИШП. Ну, в общем, все делали. В таком количестве можно это было все делать. Кабриолеты очень интересные. Их делали как парадные. Ну,
вот парадные – это в тех, которых, да, принимают парад.
Парад,
самом главном,
да, они были сделаны. Там была подставочка, вот, там была держалочка. Там? Вот, там была немножко другая система охлаждения, потому что там, ну, чтобы не перегрелось, пока он ползает со скоростью пешехода по этой площади.
А нужно как-то специально учиться стоять в этом автомобиле, ну, даже если есть подставка?
Нет, естественно, нужно
учиться. Нет, конечно, вот так, какая ручка.
Нужно учиться, вот. Вот, нужно учиться и обязательно тренируется, потому что качает. Вот. Но был один
выезжали
маленький нюанс.
На лошадях, как раньше.
Если обращали внимание, машины были покрашены в цвет маршальской шинели.
Да вы что?
Да.
Зеленовато
такое. Они не черные были. Они вот,
да,
это
серо-зеленые такие.
Да, это особенность. Потом, когда эти все правительственные машины подносились, а на парад надо вот ездить, то уже при министре Сердюкова, я просто немножко забегу вперед, была сделана имитация. Взяли большой субурбан американский, и на его, платформе, так сказать, платформе построили наш парадный кабриолет. Две штуки. Сейчас вот они,
сейчас
они используются.
А там тоже все это есть, подставочки, все.
Все, конечно, но без этого никак.
А были какие-нибудь случаи?
Там подставочка, громкоговоритель.
Упал, не знаю, что-нибудь такое бывало?
Нет, такого не бывало, я что-то такого не помню.
Я жду. Мне кажется, это
нужно будет.
Вот. Но потом понятно, что после Михаила Сергеевича 4102 так и не доделали. Он остался в опытных образцах. Вот. Страна рухнула. Борис Николаевич какое-то время доезжал еще ЗИЛы из гаража особого назначения, но ничто не бывает вечно, пересел на «Мерседес». Ну, понятно, после этого «Мерседесы» наше все.
А кто пересел?
Ну, пересел Борис Николаевич, потом у нас Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, все они на «Мерседес». Но сейчас наш патриотизм зашкаливает, и мы решили сделать свой автомобиль.
А вот, Сан Саныч, вот до этого, вот смотрите, а я просто знаю, например, что Владимир Путин, да, как сообщается, он, например, не доверяет западным, сейчас, по крайней мере, да, западноевропейским врачам, ну, как пишут, что он боится, что его там зарежут где-нибудь на столе. Да, а почему же он, ну, условно,
доктор, у нас...
Ну, слушайте, я к тому,
Пократа.
Что...
Да.
Да? А клятва президента. Я к тому, что почему вот при всей этой мании, почему не боятся как бы каких-то происков западных врагов, которые там вот в этот «Мерседес» что-нибудь...
Ну, во-первых, дело в том, что репутация «Мерседеса», ведь у нас в любом конце мира очень мало лидеров своих стран, которые ездят на машинах отечественного производства.
Это, кстати, вопрос,
во-первых,
не все страны производят.
Не все страны производят автомобили высшего класса, и только захудалый демократ какой-нибудь во Франции. Пятая республика, это же, ну, чтобы он подарил.
Не обижайте.
Да что, он ездит на каком-то там серийном хэтчбеке, и даже не F-класса, а, представляете?
Это ужасно уродливая машина. Вот.
Президент?
Президент.
Да, Citroën, на ужасно уродливом.
Президент Талант выехал на хэтчбеке.
Да, это ужас.
C-класса, немножко растянутый хэтчбек на DS5. Ну, что
DS5,
это?
DS5.
Ну, о чем тут разговаривать? Что
великая
это?
Машина.
Я даже не хочу их обижать.
А Барак Хусейнович на
чем? О, нет, он ездит на Кадиллаке номер один. Да, это да. Специально. Вот эта машина строится по тому же принципу, как строится кортеж. То есть это специально построенный автомобиль по всем современным нормам безопасности, которые... То он так и называется. Кадиллак номер один. Стоит... Вернее, стоил американскому налогоплательщику 1 200 000 долларов полновесных зеленых.
Ну, не так и много.
Немного. Если сравнивать,
а сколько наш кортеж будет строить?
Вот, ну, наш кортеж, на него сначала выделяли 12 миллиардов, потом 18 миллиардов рублей, рублей.
Примерно Сочинская Олимпиада.
Но наш кортеж изначально задумывался как автомобиль, вот как старые ЗИЛы, автомобиль, построенный из советских, отечественных материалов, отечественными конструкторами, все отечественное. Но уже сейчас... Понятно, что двигатель 12-цилиндровый мотор делает Porsche.
Класс.
Ну, Porsche, понятно, борозды не испортит. Я не знаю, кто будет делать бронекапсулу. Я не знаю, кто там что будет делать, потому что все-таки тема кортеж и автомобиль номер один тем секретная. Иногда что-то прорывается.
То а, мы... Извините, а делают где, в Москве?
В Ульяно, туда, в этот проект взяли
на
МИ, УАЗ. Почему-то не взяли Горьковский... Ну, понятно, ЗИЛ взять нельзя, он развалился. А почему-то не взяли Горьковский завод, имеющий опыт работы с автомобилями высшего класса. Ну, и, понятно, броневики, так и это его, скажем так, основной профиль. Не знаю, в кортеже очень много непонятного, много непонятных людей, много непонятных... Но так как тема... Ну, понятно, автомобиль номер один.
А
тема секретная.
Делают,
ну, вот уже два года будет делать.
Мне кажется, его еще долго будут делать.
Я просто знаю, сколько строили президентский самолет.
Сколько?
Значит, как мне рассказывали летчики, там замечательная история, там в Ульяновске, где его делали, значит, там между ангаром, где его строили, и взлетно-посадочной полосой где-то километра 3-4. И когда его построили, то он не смог проехать от ангара до этой полосы, потому что за это время деревья выросли.
Ну,
и
да.
Он крыльями задевал деревья.
Ну, я надеюсь, что все-таки кортеж. Во-первых, так, кортеж – это не один автомобиль, это целое семейство. В семейство кортеж входит лимузин, микроавтобус и внедорожник. Лихие... Ребята, дизайнеры, они, когда играли в этот кортеж, они еще, ну что такое, вот кортеж наш российский, а мотоциклет не наш, да? Нарисовали еще потрясающий кортежный мотоцикл. У меня есть этот скетч, я просто... И, ну, и заодно еще нарисовали там катер правительственный. Ну, иногда
кто
же плавал.
Будет делать, а кто будет делать мотоцикл? Ну, у нас раньше ИШ всегда делал.
У нас есть Ирбитский завод, который до сих пор делает мотоциклы.
А Ижевский остался?
Делает. Главная задача. Ведь,
а и в Ижевске остался?
В Ижевске не осталось мотоциклетного производства, по-моему. А, дело ведь в чем? Главная задача поставить. У нас головы есть, руки есть. Если надо, задачу поставить, сделаем. Кортеж утвержден внешний вид, так как мне очень понравился. Отсылка внешнего вида – это монументальный автомобиль, стилистика имперская, такая, как у ЗИС-110. Ну, нравится. Утверждал основной заказчик, поэтому все вопросы к нему. Зовут его Владимир Владимирович Путин.
А вот спрашивает Сан Саныч, чей кортеж круче, наш или Обамы, Дмитрий Медведев? Имеется в виду, видимо, текущий кортеж.
Дело в том, что будет наш. Потому что,
да.
Ну, а Обама что? Ему эту машину... Машину-то сделали не ему, а еще этому...
Бушу?
Нет, Клинтону.
Еще Клинтон?
По-моему, да, машина номер один. Он же доезжает, ездит, ну, донашивает,
а
можно
какая,
сказать.
А какой срок вообще служит такой автомобиль?
Ну, вот, например, у английской королевы в гараже служит еще фантом, который подарили ей на свадьбу, вернее, сослуживцы принца Филиппа подарили им автомобиль.
На чем вообще ездит английская королева, кстати?
Ну, вот сегодня... официальный автомобиль английской королевы – это Бентли. Но я ее видел за рулем, например, Рендж-Ровера.
А, кстати говоря, вот такой вопрос. Вот, ну, хорошо, английская королева Бентли. Ведь у многих, ну, то есть не у многих, у всех лидеров стран есть возможности, как мы понимаем, финансовые, купить себе машины или там сделать себе машины даже покруче, чем Мерседесы. Но почему-то ездят на Мерседесы.
Но не у всех.
А вот там Ягуары, Бентли как-то не пользуются, да?
Ну, естественно, потому что, ну, вот скажем, если мы вернемся к английской королевской семье,
ну, там понятно.
Там, да, понятно. Там обязательно машина должна быть задняя часть прозрачная. Народ должен видеть.
Ну, да. А, вот, кстати, а премьер на чем ездит?
Премьер ездит на удлиненном Рендж-Ровере, да? Камерон. А то и на, вот, в последний Ягуаре. Раз на Ягуаре я его видел. Да. У них, вот. Но королевские машины всегда покрашены специальной краской. Называется королевский кларет. У них всегда задние...
Королевский кларет – это цвет? Или
цвет
что-то?
Такой. А что это за цвет? Ну, красно-коричневый такой.
Вот. Нам бы так.
Ну, бордовый, вот с цветами это, вот. А, в принципе, хорошую машину номер один могут сделать многие. Делают китайцы, вот их великий Хунцы. Вот.
То есть у них своя, да?
У них своя, называется, ну, Red Flag, Хунцы – это красный флаг. Угу. Вот, а это машина, которая делается, притом в двух вариантах. Вариант для обычной езды и вариант для парадов. Причем не открытый, в крыше прорезается дырка, тут стоят три микрофона, и первый китайский лидер выезжает на парад, у него микрофоны, чтобы он мог говорить. Кто специально еще делает машину? Немцы, понятно, на Мерседесе.
А шведы Вольво, наверное?
У шведа, у короля Вольво. Больше того, я скажу, вообще королевская семья, она, я видел, в гараже короля стоит просто Мерседес, да еще какой, бинцевский, это фирма, которая делает катафалки и скорой медицинской помощи, а у него там такой специально заказанный универсальчик. Ну, не богато все, простенько. Но эти...
Не по-нашему.
Не, захудалые скандинавские королевства не вызывают чувства уважения.
Лохи, короче.
Вот.
Не то, что наши крутые парни.
Я понимаю, когда выезжает какой-нибудь Зимбабве.
Но вот, это, кстати.
Вот у него удлиненный. Сейчас, по-моему, первое вон заказали ему этот Майбах Пульман лимузин.
Мугабе, Роберт Мугабе.
Да. Вот это я понимаю. Кортеж не меньше 30 машин. То есть он выезжает из дворца, а кортеж еще стоит на границе.
Сан Саныч, здесь несколько вопросов, которые надо бы ответить.
Да.
Патриарха забыли.
А что, на Мерседесе я постоянно всех пытаюсь.
Вы знаете, у патриарха сначала был Мерседес, у предыдущего. У патриарха более раннего, я путаюсь в них, у них фамилии меняются, имена.
Сейчас Кирилл был Алексей.
Да, вот...
Кирилл на Мерседесе.
Господин Ридигер, да, он ездил на BMW.
Это папа. А, Ридигер, господи.
Да, да, господин Гундяев пользуется Мерседесом. Почему? Потому что в свое время, как врали очевидцы, в Автотор были вложены деньги Русской Православной Церкви. Ну, врут, конечно, ну куда церковь разве может? Я просто, был такой литературный персонаж, отец Федор, он мечтал о свечном заводике. А вот тут кому-то обломился целый автомобиль.
И разводил кроликов.
Вот, поэтому он ездил на BMW, потом семерки, потом появился Мерседес, но... Они считаются охраняемыми этими персонами, поэтому гараж особого назначения их и обслуживает.
А вот Медведев пишет нам, уважает BMW, он делал заявление на фоне X5.
Мне было искренне жалко, выпустили человека, почему-то снимали, он стоял в черной курточке на фоне черного BMW.
Ну, бумер такой.
Но
да,
видно было, что это происходило не где-то там, а за забором, потому что на заднем плане был забор, то есть ему дают покататься внутри дачи.
Сан Саныч, как оцените папа-мобиль?
Вы знаете, папа-мобилей много. И да, и
а
самый...
кто их производил, кстати?
Мерседес. Нет, ради, ему дали
папа... Первый папа-мобиль все-таки сделала Лянча.
А, Лянча.
Да, папа-мобиль всегда отличался только одним. Сзади стояло кресло.
Да.
Вот. Потом был долго сделан специально для папы папа мобиль на базе Гелендвагена, он очень долго служил. Вообще в
тот, который был бронированный, да?
Нет, да? Он просто с колпаком. Вот. В Ватиканском гараже много машин стоит, самых разных, их сохраняют. Но вот новый папа римский,
да,
он какой-то правильный, он вот
тут, он на метро
есть. Он куда-то поехал в каком-то на фиатике, да, да попал не туда, его ж чуть не помяли. Но надо отдать должное, что все-таки он понял, и в последнее время я вижу, что он ездит на папа-мобиле не потому, что он такой скромный. Верующие очень хотят его видеть. Да. А когда, если маленькая машина, ну, его не видно, а на папе-мобиле он возвышается над этим, и он там это осеняет их, как полагается, там, рукой направо, рукой налево, все счастливы. Но вот, не, я уважаю папу римского, поскольку без выпендрежа. Машина старая, поддерживается в хорошем состоянии.
Сан Саныч, а итальянские светские первые лица, ну, там, президент, премьер, они ездят на...
На своих машинах,
на своих?
Да. На Лянче, Тезис, например, они ездили. У них в гараже довольно-таки тоже устаревшие машинки, но я могу сказать, что Мерседесов нет. Итальянская гордость не позволяет.
Ну, конечно, вот там, где есть собственное автопроизводство, наверное.
Вот, ну,
а испанцы, у них там есть производство, но такое слабенькое.
Же, ну, да? Испанцев нет. Сейчас, я не знаю, на чем ездят испанцы. Вот чего не знаю, того не знаю.
Кстати, из социалистических стран, здесь вот нам кто-то прислал, что якобы, я что-то не очень в это верю, что Хонекер ездил на Трабанте.
У него был Трабант военный, специально для охоты. Вот, а вообще он ездил, у него было Volvo удлиненное, у него был удлиненный Citroën. Вот, причем Citroën GS. Вот. Удлиненная, ну, вставленная дверь была. Был, ну, много машин было. У него румынская Aro, например, была. То есть, как правило, в гараже таких машин достаточно.
А у чехов, ну, у чехословаков, вернее, да, у них, поскольку было свое производство,
Татра 613.
Татра была такая, считалась,
да, автомобилем.
Причем с мотором впереди, по-моему.
Нет, мотором,
да?
Сзади. Это был большой
мотор запорожец. Сзади,
сзади стояла восьмерка воздушного впереди, охлаждения. Да. Кстати, эти
такая,
машины.
Она как жабры такие.
Да, получили почему-то, ну, в Советский Союз пришла партия таких машин, но их дали науке в Академгородки и КГБшникам. То есть, ну, чтобы было видно, что едут приличные люди.
Вот такой, может, наивный вопрос. Или у вас есть какой-то другой?
Нет, нет, нет,
вот Иван спрашивает, а что мешает нашим предприятиям сделать качественные автокомпоненты как основу для сборки автомобилей?
Я объясню. Вот смотри, потому что трудно конкурировать с ведущими мировыми производителями. Они все транснациональные. Они все вкладывают гигантские деньги в эти разработки. И поэтому, ну, вот Bosch тут недавно рассказывал, что несколько новых систем, которые они предлагают потом всем производителям, они вложили 1,5 миллиарда евро.
Wow.
Вот попробуйте, потягайтесь с этим Bosch'ом, который имеет свою школу инженерную, который талантливых людей вытаскивает со всего мира, который в исследовательские работы вкладывает такие деньги. Вот. Да, он сделал и предложил Ford'у, Fiat'у, Volvo, на всех... Вот смотрите, элементарная система. Вот разработали новую фенечку. А? Пнешь в бампер, и багажник открывается. Пинка дал машине, и багажник открывается. Вот пришло это сработать. Тебе вот, вот все тебя раздражает. Вот это, знаешь, как бывает у женщин. Все не так. Вот. Пришла, бам, по заднему бамперу. Он тебе вежливо так дверь и открыл. Вот. Сделали этот гад, предлагают всем. Кто хочет, тот покупает и ставит на свою машину. Вот сейчас. Поэтому очень сложно сделать автокомпоненты. Это серьезная работа, начиная от научной. Это школа, это материаловедение, это все. Мы пока отстаем.
Наверное, вот эти, да, арабские шейхи любят всякие роскошные машины, да?
Да.
Бентли.
Ну, а мне кажется, у них там и спортивные, может, и Бугатти, да, какой-нибудь прокатить. Или там...
Дело в том, что Бугатти пыталась сделать машину для шейхов. Назывался четырехдверный седан «Галибье». Потрясающий автомобиль. Стоимостью они прикидывали, будет где-то порядка 2 миллионов евро. Вот. Но для шейхов ерунда. Но не рискнули.
Почему?
Ну, как-то вот не удалось им пока. Пока предпочитают продать спортивные.
Нет, я так понимаю. Да, конечно. Я имею в виду, что у шейхов, наверное, в личной собственности. Ну, вот...
Ну, скажем, шейх Брунея со сложным названием Бултиях.
Султан,
да.
Видел
Султан.
Его, Саша.
Да?
Ты поверишь, я видел его гараж.
Вот. Вот.
Я был,
вот это...
Я был в Брунее.
Вот это...
О том, что
там
все? Собрано все, и самое там главное, что все. Он любит, чтобы мы сделали машинку под заказ.
Там, Васильевич, то, что нам показывали, рассказывали, там было в его гараже 150 машин.
Какая прелесть. А вы...
А по городу, надо сказать, меньше, чем всякие эти самые внедорожники крутые, ничего не ездило. Просто вот люди там ездят.
Жители. Жители. Нет, ну Брунея, да, конечно. Да. А вы как туда попали? Это что, музей какой-то или...
Нет,
а,
нет, это... Я был, нет, я был даже,
ну,
помню...
Это не музей, это его личный гараж.
Я был в пуле журналистов с министром иностранных дел Игорем Сергеевичем Ивановым. Там был саммит АТЭС.
Понятно, хорошо. Я вас допросила. А у нас время уже заканчивается.
У нас уже время заканчивается. Вот мы закончили Брунеем. Ну что, скоро и мы будем такие же богатые, как Бруней, я надеюсь. Спасибо, Александр Александрович Пикуленко. Надеюсь, что наша рубрика автомобильная в журнале продолжится. А программа «Дилетанты» прощается на неделю.
До свидания.
«Дилетанты».